Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня 31 января 2023 года. Все ссылочки на мои каналы, а их у меня три, найдете в описании к этому видео. Не скажу, какие. Сами найдете. Сегодня 31 января, как я уже сказал. Январь подходит к концу. А что будет позже? Наверное, будет апрель. Так пелась песня. Но я думаю, что все-таки, наверное, будет февраль. Сегодня у нас прямой эфир. Стремец молодец. Это значит, что вы оставляете комментарии прямо под моим стримом. И я буду отвечать на ваши комментарии. Хотя хочу сказать, что в последнее время и судя по некоторым комментариям, я думаю, что надо чуть приуменьшить количество комментарий, которые я зачитываю в живом стриме. То есть надо, я не знаю, как я это буду делать, у меня нет специальной службы, которая отбирает комментарии, но я буду все-таки стараться более выборочно быть и больше тратить время на какие-то новости, чем на просто тупое чтение всего, что вы пишете. Это нереально. Ну, поздороваться надо. Вот первое, вы поздоровались, с вами поздороваюсь и я. Приветствую вас, Яков пишет. Мушин и всех зрителей. Андрей пишет. Здравствуйте, Москва на связи. Здравствуйте, Андрей. Ну вот, поздоровались. Дальше. Давайте переходим к комментариям, которые вы оставили вчера. Вот Андрей пишет. Лучше зачитывать комментарии только с вопросами. Да, тогда, наверное, может быть, имеет смысл. Знаете что, вот это, у меня возникла сейчас вот идея. Вот сейчас. Вот она возникла, она еще есть. Теплится еще, можно сказать. Если вы когда-нибудь пытались изучать испанский язык, а я потратил на это минут 10 в своей жизни, то я понял, что если испанцы задают вопрос, то они пишут вопрос в начале предложения, потом они пишут предложение, потом еще один вопрос. Причем какой-то из них вопросов перевернутый. Поэтому для того, чтобы мне понять, что у вас есть ко мне вопрос, у меня к вам просьба. В чатике, в живом стриме. Начинайте с вопроса. Потому что иногда бывает длинный комментарий, а я не знаю, будет ли потом вопрос или не будет, как говорит Андрей. А как я буду знать? А если вы с вопроса начнете, также заодно, так может, потихоньку-полегоньку и испанский выучите тоже. Хорошо. Давайте теперь перейдем к комментариям, которые были вчера оставлены с вопросами, как вы говорите. Вот я вижу пару вопросов. Оставил Кирилла Терентьев. Яков, ответьте, если хотите, у вас паспорт Украины или РФ? Вы говорили, что уехали в США в 92 году. Интересно, как в то время происходила смена паспортов с СССР, УССР на украинские? Отвечу, у меня нет никакого паспорта ни России, ни Украины и никогда не было. Последний паспорт, который у меня был, это был паспорт СССР. Какая была страна, если кто не знает. Когда я уезжал в январе 92 года, уже формально существовала Украина, не Украинская ССР, а Украина. Но там были какие-то проблемы с корочками, с книжечками для паспортов, их не хватало. Вас много, книжечек мало. И были какие-то задержки. То есть я даже и не дождался момента, когда мне бы вручили украинский паспорт. То есть у меня не было паспорта страны Украина. Ну, соответственно, у меня, в принципе, не могло быть паспорта страны России, потому как я не был никогда гражданином России. А вот старенький паспортишка, который, конечно, действительно давно уже expired, паспорт Советского Союза, это, конечно же, все, что у меня есть. У меня есть паспорт тот, и у меня есть американский паспорт. Других паспортов у меня нет и никогда не было. Вот Андрей в прямом эфире. Молодец, Андрей. Начинает уже прямо, пишет с вопросительного знака, как по-испански, с перевернутого. Мне нравится эта идея, Андрей. Спасибо. Как считаете, будет ли обострение конфликта между Ираном и Израилем? Я не очень понимаю, что такое обострение конфликта между Ираном и Израилем. Там всегда конфликт обострен. Что может быть острее, чем сказать, что я не хочу, чтобы эта страна вообще существовала. Это вообще раковая опухоль на карте Ближнего Востока, и всех жителей надо сбросить в море. Это ли не остро, или вы считаете, что это тупо? Это то, что пропагандирует Иран практически, наверное, каждый день на своих телеканалах и радиостанциях. То есть там всегда остро, всегда. Пока Израиль сильный, Иран будет молчать в тряпочку. Если бы Украина была сильна, Россия бы молчала в тряпочку. Но Украину ослабили ваши же руководители, украинцы, которые выбрали их. И маемо, шо маемо. Андрей продолжает. Сегодня важное обращение президента Ирана будет транслировать все новостные каналы, национальное радио Ирана. Очень интересно, что он там объявит. Нет, это вообще не очень интересно. Абсолютно неинтересно, что он объявит. Это все равно, как сказать, сегодня вечером ожидается выступление Дмитрия Пескова. Интересно, что он расскажет. Неинтересно, потому что это будет вранье, неправда. И мне вообще неинтересно. Абсолютно неинтересно. Истоки конфликта, спрашивает Андрей. Я же объяснил, Иран не хочет, чтобы существовал Израиль. Причем явно это пропагандирует. Вот и все. Весь конфликт. Иран поддерживает боевиков, он поддерживает Хезболлу, который находится в Ливии. Он в Сирии организовывает своих военных. Это очень мощная страна. Вот и все. Если они захотят бросить бомбу, то они ее бросят. И бомба долетит. Вот все, что я вам могу сказать, как дилетант. Так, давайте лучше почитаем еще комментарии за вчера. За вчера какие еще есть комментарии. Евгений Щербаков пишет. Спасибо за ваш ламповый канал. Очень нравится вас послушать, но не всегда могу сделать это лайв. Лайв это вживую. У вас увеличилось по времени обсуждения комментариев прошлых выпусков и уменьшилось количество новостей. Хотелось бы, чтобы вы больше времени обсуждали новости. Вот видите, Евгений пишет. Я попробую это, Евгений. Я считаю, что it makes sense. Также уменьшился кругозор новостей. Хотелось бы новости не только политики, но и искусств, науки, медицины, технологий. Я вчера рассказывал про витамин D3. Это ли не новость медицины, особенно его влияние на Альцгеймер и финансов? Понятно, что у вас не новостной канал, но все же хотелось бы повысить ассортимент новостей. Хорошо, посмотрим на это дело. Майк Фэ пишет. Добрый день, какое у вас мнение по поводу этого интервью? И такая ссылочка на YouTube. Я обычно отношусь к таким комментариям, так, как типа комментарии второго сорта, но тут я нажал на эту ссылочку, и придется мне сегодня какое-то время на нее потратить, потому как это интервью с человеком, которого я знал и знаю. Его зовут Алексей Федоров. Он проводил много айтишных конференций в России. И это, оказывается, интервью было с ним, и там есть о чем поговорить. Поэтому поговорим об этом отдельно. Так, что тут пишут в живом стриме? Как вы считаете, почему... Нет, где же это оно? Вот оно. Как вы считаете, пишет Goodman, почему НАТО не принял Россию к себе? Путин как-то об этом говорил, что их не слушали, не хотели принимать, ибо хотят крах России. Это неправда. Это неправда. Путин в свое время, по-моему, не то в 2007 году, в 2007 даже намекал, что, мол, не против. Я никогда не слышал, чтобы НАТО сказали, мы их не хотим, а хотим крах России. То, что Путин говорит, бред сивой кобылы. Или бред сивого Путина. Кстати, я покажу вам одну штучку. Вот мне выскочил вот мой софт, который я использую, eCam Live, для стриминга. Покажу вам одну штучку. И заодно у меня будет такая opportunity кое-что продемонстрировать. А, вернее, рассказать вам. То есть программисты, может, и знают, но и то не все знают. Смотрите, мне выскочило такой месседж. Я использую вот этот eCam Live, и мне выскочил месседж, что уже есть версия 4. Вот, установи, если хочешь. И тут же написано, что есть версия 4.0.1. Видите, вот, середочки, 4.0.1. И в связи с этим я хочу вам кое-что рассказать. Кое-что рассказать. Как нумеруются версии? Есть такая тема, как semantic versioning. Semantic versioning. Если вы видите версию какого-то софта, который вы устанавливаете, то у вас, естественно, возникает вопрос, насколько эта версия была отлажена, хороша и не будет ли у меня проблемы. Вот у меня сейчас какая-то версия 3.10 этого софта, а вот пришел месседж, что версия 4 вышла. Вышла, я уже посмотрел пару видео, как оно и что там новенького. В частности, разрешает стримить на разные каналы. То есть у меня сейчас идет стрим на YouTube, а они пишут, что теперь в новой версии можно прямо сказать, что вот стрим должен идти на YouTube, и на Facebook, и на Instagram. Я не знаю, что это значит на Instagram. И на LinkedIn, и еще куда-то там на Twitch. Я не знаю, буду ли я этим пользоваться, может быть, попробую. Чтобы параллельно шло на Facebook и на YouTube. Но как только я это увидел, естественно, я уже давно нахожусь в этой сфере айтишной, поэтому, конечно же, первая мысль у меня была какая? Надо подождать. То есть версия 4.0 всегда рискованна. То есть хочется выкатить новую версию софта, идет давление, и программисты не успевают, и там баги, и все такое. И вот я вижу в этом месседже, как вы видите, вот в середке, уже есть fixes. Они только выпустили четвертую, уже чуть не через пару дней выходит версия 4.0.1. И вот что я вам хочу сказать. Каким макаром эта цифра, что она значит? Эта версия, если она сформировалась по правилам того, что называется semantic versioning, состоит из трех частей. Первое, 4, в данном случае 4, это major version. То есть главная версия этого продукта. То есть это значит, что разница между версией 3 и версией 4 будет довольно существенна. Было много изменений, люди много работали, и вот они что-то такое сделали, всего много разного, много разной функциональности. Это major release, major version. Вторая версия 0, видите, 4.0. 0 это означает minor version. Не главная версия, но все-таки еще такая. Это что может быть? Это может быть, что там добавлены какие-то фичи в версию 4, но они не major, они не такие substantial, существенные. Но все-таки там есть новый функционал. Теперь, третья цифра. Это так называемые patches and bug fixes. Заплатки и починенные какие-то ошибки, баги, которые могли там быть. Вот. И что касается, когда вы смотрите на эти циферки, когда идет просто версия 4.0, вы понимаете, что да, туда накидали много серьезных изменений, вы их считаете, вам нравится, не нравится, терпимая красавица, как говорит ваш начальник. Россияне. Вот. И вы решаете, установить или нет. Если вы видите, почему вы решаете, установить или нет, потому что вы не уверены. Потому что когда очень много серьезных изменений делается, то есть вероятность, что у вас что-то перестанет работать. То, что раньше работало. Новых фич они добавили, но что-то, что раньше работало, перестанет работать. Если есть minor version изменилась, например, 4.0 или 4.1 стало, допустим, версия 4.1. Или 4.2, 4.3 и так далее. Это менее опасно ее ставить. У вас, допустим, была 4.1, а вы хотите поставить 4.2. Вы думаете, ставить, не ставить. Это менее, вероятность меньше, что у вас что-то перестанет работать. Потому что это minor version, количество изменений ограничено. И самое безопасное, это делать апгрейд, если поменялась третья циферка. То есть 4.0.1, вот .1, это patch release или bug release, это означает, что там просто что-то починили. Это как раз совершенно обычно безопасно. То есть что-то не работало, стало работать. Никаких новых фич нет, просто что-то не работало, стало работать. Ну вот я хотел вам просто рассказать, чтобы те люди, которые далеки от программирования, да я и уверен, среди программистов это мало кто знает. Ну не мало, ну половина наверняка не знала. А теперь вы знаете все. Вот такое я вам рассказал. Смотрим, появились ли у вас еще вопросики на мои ответики. Так, что тут есть? Сергей пишет, доброго дня. Вы заряжаете оптимизмом и позитивом в цей нелегкий час. Да, я заряжаю. Такая у меня работа, заряжать оптимизмом. Так, извините, я буду пропускать приветствие. Андрей пишет, я бы не доверял версии 4.0.1, уж тем более 4.0.0. Как с ангуляром надо ждать минорной. И я не знаю, можно ли так прямо уже нервничать. Ангуляр вообще, это был такой фреймворк, когда они выпускали версии слишком быстро. И я даже ругался в открытую, в пабликах. Тогда я и книги писал. В частности, по ангуляру. Когда ты пишешь книгу, ты пишешь примеры, которые должны работать. А примеров много в книге. И это не бирюльки, там сделать так, чтобы все работало. И вот работаешь, отлаживаешь, даешь этому издателю. И тут они выпускают, нежданно-негаданно, они выпускают апгрейд. Причем в апгрейде ломают что-то, что работало. Ужас, что вы делаете? Кто так делает? И команда ангуляровская, это такой фреймворк, неважно. Ангуляровская там вела тогда блоги постоянно, или подкасты они вели. Им говорят, зачем вы это влепили, тут у меня поломалось. Ну, комьюнити просила новые фичи, мы их добавили. Есть же какой-то процесс. Какие новые фичи? Если я сейчас захочу новые фичи, так что, надо сразу выпускать их, выкатывать новый релиз? Ну, ладно. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Елена Коваленко пишет важную информацию. Яков, во Франции три долины, стоимость подъемника на день 600 км трасс, 60-70 евро сейчас. Елена. Я эту информацию знаю, значит, уже лет 25. Поэтому я никогда, ни одного раза не был на том, что называется основные популярные, самые популярные, дорогие курорты. И вернее, не то, что дорогие, а лучшие по трассам курорты Соединенных Штатов Америки. Я там не был. Я не был в Астрине, например. Как? Ты не был в Астрине? Не был. Мне выгоднее всегда было полететь во Францию, в Альпы. Билет, может быть, чуть дороже стоит, но там дешевые подъемники, как правильно пишет Елена, 60-70 евро сейчас, а раньше было 50-60 евро за подъемник в день. Плюс нормальная еда. А тут есть гамбургер, сидеть в Аспене, есть гамбургер. Еще заплатить за подъемник, вы тут пишете в Штатах $230 за день катания в хорошем месте. Ну, вы, конечно, загнули. Загнули в каком плане? Что про 300 я вообще не слышал. До 200 доходило за день. Но и то, это платят люди, которые не хотят потратить время на то, чтобы найти что-то подешевле. Те люди, которые часто там катаются, покупают Season Pass. Тем, которые это слишком много, покупают, может быть, там на неделю пэс есть по скидочной цене. А кто, конечно, хочет на один день внезапно, случайно вырваться в Аспен, ну, заплатит, значит, по $200. Поэтому я туда не езжу. Правильно, Лена, я с вами согласен. Что тут еще есть? Олег Цуканов пишет. Яков, добрый день. Я заметил, вы говорите об отпущении грехов у христиан несколько снисходительно, мол, раз не помолились, исповедовались и очистились от грехов. А как вы понимаете покаяние? Как вы просите Отца Небесного о прощении грехов? Или, может, не просите? Возможно, какие-то медитации, размышления. Читаете ли вы покаянную молитву Таханун? Я не читаю никаких молитв. Ни покаянных, ни непокаянных. Я не считаю, что если прийти, то, что делают христиане. Пришли в церковь, сели к окошку. За окошком сидит некий батюшка. Какой у него жизненный опыт? Хороший ли он человек, мы не знаем. Но люди считают, люди договорились, христиане, что если сесть под окошком, ему рассказать, как 5 лет назад ты изменил жене и с Машкой из Сельпо 3 раза переспал, то это уже не считается прелюбодеянием, и все, списано. Списано. Неважно, понравилось Машке, не понравилось Машке, что с женой. Может, убили кого? Ха, big deal. Сел возле окошка, нашептал. Так и так, отец убил там 50 человек. Ну, отец говорит, ну, как говорится, хорошо, что пришел в церковь, покаялся. Вон там, donation. И все будет нормально. Я этого не принимаю. Хотя понимаю, что who am I, как говорится, дилетантишка. который не христианин. Я не антихрист, но я не христианин. Я знаю, что есть... Моисей нам дал заповеди. Этого достаточно. Если вам важно в вашей религии сесть у окошка и кому-то рассказать о том, что вы там понаделали, ну, рассказывайте. Мне не надо. Мне не надо. Если мне нужно о чем-то попросить Бога, то я так тихонечко закрою глаза и попрошу. И все, завтра будет. Так, идем дальше. Что тут еще было интересного? Тима Корниенко пишет. Яков, где-то такие иногда вы ошибаетесь. Люди, я вам 100 раз, чуть ли не в каждом вступлении говорю, что это подкаст дилетантский. Я дилетант. Вы не верите мне? Как вам доказать? Я не рублю почти ни в чем. Это же не программирование какое-то, где я могу что-то объяснить, вот как про semantic versioning. Это жизнь. То, что-то мы знаем, что-то мы не знаем. Не верьте, не верьте слово эксперт. Их нет. Когда вы смотрите телевизор или YouTube, какую-то передачу, говорят, вот мы пригласили эксперта Сидорова или Пупкина, который эксперт, там, военный эксперт. Они ничего не знают. Они потратили больше времени на изучение оружия и мин всяческих, танков и самолетов. Они вам могут рассказать технические характеристики и то, что их учили в школе, в академии. Плюс свой взгляд на это. А у меня свой. Хотя я все этого и не проходил. Поэтому я дилетант. И не говорите мне, что я иногда ошибаюсь. Я ошибаюсь очень часто. И горжусь этим. Вот сегодня я вам собираюсь показать там что-то там про одну мину. Какого черта я вообще туда полез? Зачем мне эти мины? Я что, учился на то, чтобы сапером работать? Но жизнь такая, что мне пришлось, я что-то там прочел, и мне пришлось пойти и там посмотреть, что это за мины такие. Ну, я дилетант. И верьте мне, что я дилетант. Не думайте, что я перед вами тут выделываюсь. И дальше пишет, продолжает Тима, если бы мы объективно оценивали все с самого начала, то нужно было бы сдаться и терпеть репрессии. С границами 91 года у Путина не будет победы, но еще будет серьезное поражение. А у нас будет возможность вступить, создать альянс, мы ценим вашу экспертизу. Вот это, кстати, вот это мы ценим. Мы Николай Штрой. Кто это мы, Тима? Вы себя называете на вы, Тима. Мы ценим вашу экспертизу. Или вы, или у вас есть какой-то кружок, в котором вы просмотрели мои видео, и выработали мнение группы людей, которые вот вы представляете. Вы цените мою экспертизу и уважаем ваше мнение. Представьте, пожалуйста, вашу группу. Но, к сожалению, не все так просто звучит. Так, ладно, окей. Окей, так, расистам не надо в Израиль. Дякую за выпуск. Яков, дякую за выпуск. Пишет Том. Ви кажете, що не всі росіяни винні у діях її влади. Да. Я говорю, що не всі русські винуваті. Або в цілому у подіях, що сталося. Питання до росіян. 23 роки у влади упирій. Росіяни хочуть сказати, що за 23 роки вони жодного разу не голосували за діючого президента і його партію? Це булшитер. Таке буде одиниці ідейних. Навіть якщо будуть одиниці ідейних, то це вже не всі, видите? Ну, я думаю, что там больше, чем единицы. Максим Кузнецов пишет. Яков, просите Бога, чтобы заставил Путина уйти из Украины. Путин не в кругу моих интересов, о чем разговаривать с Богом. Так, что еще? Больше ничего интересного нет. Идем дальше. Переходим дальше. Да, так вот мне отправили эту ссылочку. Отправили эту ссылочку на вот это видео. На вот этот, как вы говорите, видос. На канале в офисе вышло видео, которое с броским названием. Алексей Федоров. Честный разговор про IT-конференции. Дело в том, что я знаю этого человека. Лично. Лично знаком с Алексеем Федоровым. Встречался не раз. В разных ситуациях, и поэтому, естественно, меня заинтересовало вот это интервью. Алексей Федоров сделал целую серию популярных и интересных конференций для айтишников. Сначала это начиналось где-то там, была юзер-группа. У программистов, и не только у программистов, у профессионалов разных есть такое понятие, как user groups. То есть пользователи чего-то, ну, в данном случае софта, собираются, например, вечером. Раз в неделю, раз в месяц, как у кого. Куда-то приходят, кто-то выступает с докладом, остальные слушают, общаются, там, заводятся какие-то связи и так далее. User group. И вот люди, которые программировали на языке Java, сделали, в частности, jack.ru. Такой сайт был, и это была юзерская группа для джавистов, которые в России. Потом каким-то макаром начали ребята оттуда раскручивать это дело. Там было много людей, много приходило, и решили, вероятно, сделать конференции. Тут меня особо не слушайте про историю вот этих конференций. Это не принципиально. Короче, выросли эти конференции из того, что было JUG.ru, как они себя называли, Java Users Group в России. С Лешей я познакомился еще до того, как он стал делать эти конференции множественные. Причем конференции делал качественные, организовывал хорошо, снимал хорошие залы, приглашал хороших спикеров, хорошее было аудио, эквипмент, оборудование, все, звук был хороший. Он организовал такие вещи, как интересные вещи, как, допустим, докладчик закончил свой доклад, выступал там 100-200 человек, я не знаю сколько, или больше даже, слушало. А потом он выходил в коридор, там была специальная зона, где люди могли пообщаться с докладчиком. То есть доклад это более-менее формализованное выступление, но не все услышали то, что они хотели, и поэтому они могли выйти в фойе, и в фойе был уголок, там Вася Сидоров, который читал доклад, он там стоял час. И за этот час к нему могли подходить люди и задавать вопросы. Это was a good idea. Я с ним встречался еще раньше в Киеве, когда он приезжал там. В Киеве есть такой грамотный программист, тоже, которого зовут Николай Альменков. Он организовал большие конференции, за что честь ему и хвала, конечно, которые назывались Java EE. Нет, JEE.conf они назывались. Большие конференции, снимал залы, все. Тогда Леша туда приезжал как докладчик, он тогда еще работал программистом тоже. Вот, и мы там с ним общались, потом я его видел, там в Греции были, там на Крите была такая, то, что называется UnConference, JCrete. Это когда приезжают люди грамотные, только по приглашениям, это было там 50 человек, и на лету формируют повестку конференции, на лету все рассказывают, обсуждают и так далее. Там он был, мы с ним встречались. Потом он как-то в Нью-Йорке был по своим делам. Он мне позвонил, я в Нью-Йорке. Мы пошли там пообедали. Ну, в общем, знаю я его. Я его знал, я его уважал. И вот, когда я увидел, что вот у него взяли интервью, мне, естественно, стало интересно. What's going on с конференциями? Чем занимается сейчас Леша? Тем более сейчас такая ситуация, что общество разделилось. Некоторые за Путина, некоторые против Путина. Особенно это интересно наблюдать за айтишниками, потому что айтишникам есть что терять. Так получилось, что страна Россия бедна. Ну, мы не берем чиновников более-менее высшего уровня. Но программисты организовали целый новый класс богатых людей. Такая же тема не только в России. Такая же тема, скажем, в Израиле. В Израиле тоже были богатые люди всегда, но появилось новое поколение молодых людей, у которых есть деньги. Та же тема в Украине. Появилась довольно большая группа людей, у которых есть деньги. Причем страна бедная, а у этой группы есть деньги, поэтому они там enjoy life по полной. Действительно, недорого жить. И хороший сервис, и все такое. И мы тут на этом канале, я не раз поднимаю этот вопрос, все ли за Путина или не все ли за Путина, до сих пор я не поменял свое мнение, что это Россия воюет с Украиной, а не Путин воюет с Украиной. И вот мне тут, в частности, интересно было, как люди образованные, более-менее образованные, это все оценивают и говорят, и высказывают свою позицию. В этом плане я не говорю о тех людях, которые проголосовали ногами в первые месяцы, уехали из России, сказав, что мы не можем там находиться, мы не можем с этим жить. И понизили свой уровень жизни, но уехали из России. Кто-то остался. Теперь те, которые остались, тоже можно разделить на две категории. Те, которые остались и молчат, ничего не говорят. Ни за, ни против. Это люди более умные. Те, которые говорят, это, конечно, уже такая скользкая дорожка. Когда ты начинаешь говорить, у тебя есть опасность, что ты такое ляпнешь, что всем сразу станет все понятно. Ну, скажем, допустим, возьмем интервью, прекрасное интервью, которое сделал Юрий Дудь с этим Кучера. Как его звали, этого Кучеру? Не помню, как его имя было, но Кучера. Фамилия Кучера, артист, ведущий теле. Интересно было показано, как человек довольно глупый, он глупый. Просто он глупый, этот Кучера. Как он извивался и как, ну, Дудь показал себя сильным интервьюером, конечно же, как он его все-таки загонял в те дорожки, в те места, куда он хотел, чтобы он попал. И он его раскрыл, он его заставил говорить, и стало понятно, что есть, мне стало понятно, что есть огромный слой людей, которые называют себя интеллигенцией, которые недалекие и поддерживают Путина. Оскар, вот мне подсказывает, Оскар Кучера, да. Если вы не смотрели, посмотрите, как Дудь его раздел. Но есть так много таких людей, я понял, что есть много таких людей, как Кучера. А вот тут берется интервью у Леши Федорова, которого я считаю толковым человеком. Я не считаю его глупым, конечно же, нет. Он умный, у него хорошее образование, он поднял бизнесы, он раскрутил бизнесы, вот именно, которые, в частности, конференции. Начиналось с конференции, где были только люди, которые программируют на языке Java, а потом он стал делать другие, для тех, кто JavaScript, для тех, кто .NET, для тех, кто тестировщики, you name it. Он сделал, как бизнесмен, хорошую работу. У него была команда, человек там 20, наверное. И вот я решил посмотреть. После того, как я посмотрел, у меня нет никакого больше желания общаться с Лешей Федоровым. Я не буду с ним общаться. Ну, как говорится, never say never, но я его вычеркнул. Просто так взял ручку шариковую, написал Леша Федоров и вычеркнул. Он тоже пытался, как только он мог, обойти тот факт, что идет война. Он не хотел называть это слово, он это не упоминал никак. Ну, такая ситуация. Ну, давайте я вам поставлю пару моментов. Или один момент. А потом вы сами посмотрите. Нет, вот здесь, наверное, или нет. Блин. Что-то я приготовил, а потом убрал. Ладно. Попробуем этот, например, момент.
Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля?
Леша думает.
Я стал больше работать.
Как вам нравится? Ну как вот это, уже это начало. Он стал больше работать. Что было 24 февраля? Да что-то там где-то было. Ну пришлось больше работать. Ну давайте слушать дальше. Не будем придираться.
Мне кажется, это основное. Вообще все очень сильно напоминало до 21 числа. Я тебе про ощущения говорю. Я не пытаюсь как-то логику строить. По внутренним ощущениям людей, с которыми я разговаривал вокруг, да, и, наверное, собственным, сильно напоминало 20-й год. Если именно организационно смотреть.
Напоминало 20-й год. Что такое 20-й год? 20-й год – это пандемия. То есть он просто рассказывает, что тогда была пандемия, сейчас что-то произошло 24 числа, и как-то это... Мне пришлось больше работать, говорит Леша, чтобы организовать конференции.
Перестраиваться организация. Как вот, это же тоже некоторый вид живого организма. А люди, конечно, по-другому. Мне кажется, что там тоже был страх перед болезнью, но он быстро прошел. Здесь тоже был некоторый страх. И опять я попытаюсь говорить искренне, может быть, к стыду, а может быть, и не к стыду, он тоже довольно быстро прошел. А потом была вторая история сентября. И вот тут люди тоже напряглись очень сильно. Мне кажется, я просто стал больше работать, чтобы меньше думать про все. Я стал больше программировать, вот что я тебе скажу.
Сентябрь это имеет, он имеет в виду мобилизацию. Он просто стал больше работать. Ну что вообще надо делать, когда твоя страна уничтожает женщин, детей, бомбит города? Надо просто больше программировать. Молодец, Леша. Желаю тебе счастья в личной жизни. Больше мне этот человек не интересен. Не интересен. Программистам я советую почитать, вернее, послушать это интервью, особенно тех, кто его знает. И сформировать свое мнение. А потом напишите мне, что вы думаете об этом. То есть я уверен, что Леша Федоров представляет довольно огромное количество программистов, которые тоже стали больше программировать и больше работать. А то, что его... Ну, он жалуется, что его конференции пошли резко вниз, чуть ли не в 10 раз хуже, и уже не едут спикеры зарубежные. Конечно, не едут. Кем надо быть? Кем надо быть, чтобы докладчик, западный докладчик, приехал на конференцию по программированию в Россию? Ну, кем надо быть? Или полностью пофигистом? Или вообще не слушать новости, не знать, что вытворяет Россия сейчас? Кем надо быть? Или надо жить в Иране, в Сирии. Там тоже есть программисты. Они могут выступать у Леши на конференции. На Кубе есть люди. Вот эти там сколько? 4 страны или сколько? Ну, Северная Корея. Как они программируют? Вот их должен приглашать Леша. Возможно, они приедут. Остальные не могут туда приехать. Не могут. Ну, не должны, по крайней мере. Я так думаю. Так, что мне тут пишут люди? Что мне тут пишут люди? Да, здавалось бы, у программистів повинно бути високе IQ. Причина наслідкові зв'язки. А може бабло? Понимаете, бабло – бабло. И люди, которые, допустим, увольняют артиста из театра МХТ, они могут прикинуться, они могут сказать себе, ну, я его увольняю, потому что за мной театр. Люди работают, я им даю работу. А если я не уволю человека, который против войны, то люди потеряют работу. Я уже об этом говорил, но теперь я уже скажу по-другому. Если взять конкретный пример у Лёши. У Лёши, допустим, если работало 20 человек, потом он сколько-то сократил. Есть люди. Он, конечно, может... Я не знаю. Я послушал почти все, наверное, это интервью. Он, конечно, может сказать, что вот, на мне люди, я им обеспечиваю работу. Так ты бы ушел, Лёша. Пусть бы у тебя есть партнеры. Это же не ты один в этой компании, которая делает конференцию. Вас там было 3 человека, я помню. Пусть они останутся. Ты уйди. И не будут на тебе люди висеть. И будешь ты жить спокойно со своей совестью. Ну, неприятно. То, что я слышу, было неприятно. И я уверен, что Леша может найти работу как программист. Он не хочет. Но он мог бы, если бы хотел. Итак, какие еще у нас есть новостишки? Вот опять новость, которая позволяет нам написать if-стейтменты, очень даже простые. Российским военным обещают миллионы за подбитые западные танки. Кто и сколько предложил? Ну и пошла тема. Когда стало известно об отправках на Украину американских танков, Абрамс и немецких Леопард, в России начали объявлять награды за их уничтожение на украинской территории. Таких предложений поступило уже несколько, и RTVI собрал о них информацию. Это RTVI пишет. Заявление Хлобыстина. Он написал с нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают примерно 10 миллионов рублей за каждый подбитый Абрамс. Дальше. Компания Форес российская, ее представитель рассказал о готовности выплатить по 5 миллионов рублей российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка, будь то Абрамс или Леопард в зоне боевых действий. Премиальные счеты. Глава Забайкальского края Осипов дает и так далее. Западные страны пообещали поставить Украине 321 танк. Да. Какие мысли возникают? Песков, по-моему, это сказал, или Путин сказал, когда узнал, что танки пойдут в Украину, западные, он сказал, что мы их пощелкаем. Он использовал слово «пощелкаем». И вот теперь, что мы читаем? 5 миллионов разбитый танк, 10 миллионов, 3 миллиона разбитый танк. Возникает вопрос, какой истейтмент здесь можно написать? Что мы знаем про вознаграждение? Вот, допустим, полиция есть. И совершила какое-то, кто-то совершил преступление. Совершил преступление, и полиция пытается его найти, а найти не может. И вот тогда они объявляют вознаграждение за то, кто даст информацию, что поможет этого преступника скрутить и принять. Ничего, что я такие словечки использую. Окей. То есть, вознаграждение дают тогда, когда что-то сделать сложно. Иначе, что давать вознаграждение, если преступник был найден на месте преступления, как говорится, with a smoking gun, еще дым шел из дула пистолета. За это вознаграждение не дают. То есть, тем фактом, что они дают уже вознаграждение за танки, говорит уже о том, что ничего они их не пощелкают, как обещал великий Путин и менее великий Песков. Они уже боятся. Еще ничего не было, еще танк даже не вышел на Херсонские степи. Но они уже боятся. Они уже говорят, даем миллионы любому, кто сможет его это замочить, этот танк. К чему я вам это рассказал? Просто мне так показалось, что их стейтмент здесь очень даже был бы уместен. Теперь, следующая тема. Смотрите вот сюда. Это, я вам говорю как дилетант, мина, которая называется лепесток. Мина-лепесток. В этой мине совсем немного взрывчатки, 40 граммов. Такой полужидкой взрывчатки. Обратите внимание. Я, который вообще настолько далек от всего военного, насколько можно быть далеким, вынужден был прочесть, найти фотку и вам показать про эту мину. Что я знаю, как дилетант, не как эксперт, а как человек, который потратил примерно 2 минуты своего драгоценного дилетантского времени, чтобы прочесть о мине «Лепесток». Это очень вредные мины. Они не такие, которые будут прямо убивать взрослого мужчину, но ногу оторвут. Более того, эти мины разбрасываются, я не знаю, как они там их упаковывают, до этого мои знания еще не дошли. Ну, короче, миномет стреляет с какого-то большим контейнером, каким-то контейнером, в котором находятся вот эти лепестки, и лепестки эти разлетаются по некоему району вокруг этой мины. Это считается мина противопехотная, и это типа удобно. Вот собрался там взвод пехоты туда, вкинул, стрельнул издалека, и эти лепестки разлетелись, и там народ понаступал на них, и там ноги поотрывало. Не убило, но поотрывало ноги. Если кровь вовремя остановить, может быть, можно и спасти. Но проблема в том, что эти мины приводили к многим смертям среди мирного населения. То есть где-то там раскидали эти мины, эти ушли, те взяли город, и начинается. И особенно жертвами становились дети. Дети смотрели, она такая симпатичненькая, зелененькая, и их брали в руки и убивало детей. Если взрослый мужик наступит, ему там, я же говорю, могут оторвать ногу или там ступню. И их запретили. Их принимали, я знаю, что американская армия их применяла во время войны во Вьетнаме, но после этого их запретили, потому что было много жертв среди мирного населения. Потом... Во время этой войны с Украиной где-то я читал, что Россия применяет все-таки эти мины. Ну, гады паршивые, все такое, понятно. А Россия не подписала договора о том, чтобы эти мины запретить. Ну, как бы, они аморальные, россияне аморальные, нечего, чего мы еще, можно еще ожидать. Но тут совсем получается с другой стороны интересная тема. Оказывается, украинцы тоже это делают. Читаем. Правозащитная группа заявляет, что задокументировала... Это перевод статьи, которая вышла в Америке. Задокументировала многочисленные случаи применения минами украинскими войсками территории, которая в то время контролировалась Россией. В новом отчете Human Rights Watch предполагается, что Украина разбросала так называемые лепестковые мины в городе Изюм и ее окрестностях. Лепестковые мины запрещены в соответствии с договором о запрещении противопехотных мин 1997 года, который подписала Украина из-за их способности без разбора калечить и убивать. Отчет противоречит предыдущим заявлениям, в том числе самой Human Rights Watch, о том, что Украина применяла противотанковые мины только после вторжения России в феврале 2022 года. Эти типы мин в целом разрешены по законам войны. То есть где-то во время, по законам войны можно применять эти мины во время боя, но потом нельзя. А Украина применяла. И теперь требуется осуждение Украины. И я тоже хочу сказать, что с одной стороны говорят, с другой стороны говорят, вот Украина это часть Европы, вот Украина хочет идти в Европейский Союз, Украина хочет идти в НАТО. Но такие вещи, если это правда, и никак вы не можете оправдаться, это я говорю Украине, вы не можете оправдаться тем, что на нас напали, мы защищались, ну вы же понимаете. Нет, вы же не понимаете. Человек, сидящий в стеклянном доме, не может разбрасывать камни. Это стыд, позор, должно быть расследовано, и Украина должна вести себя как европейская страна, а не как Россия. И виновные должны быть наказаны. Несомненно. Так, что еще? Больше интересного ничего не вижу. Работик пишет. Слышали про то, что Абрамович выплатит 2 миллиарда долларов в Украине за продажу Челси? Я этого не слышал. Но это и не очень интересно. Абрамович такая фигура, которого пытались всовывать во всяческие переговоры в феврале, когда еще они были. Почему они это делали? Потому что они хотели, чтобы был человек в переговорной группе, который имеет прямой выход на Путина. А вроде бы Путин хорошо относился к Абрамовичу. И, мол, была надежда, что вот такой прямой канал, вот тут переговорная группа. К Путину трудно добиться, а вот Абрамович мог бы. И поэтому его сюда вставляли. Но, похоже, это не сработало. Потом Абрамовича использовали где-то в переговорах по обмену пленными. Теперь вот мне пишет работник Илья, что он продал 2 миллиарда долларов или продал больше, может быть, но из них он Украине даст 2 миллиарда долларов. Я не знаю, я этого не читал. Но мне он не интересен, Абрамович тоже. А вот что мне, да, интересно оказалось, недавно буквально, вчера или позавчера, кто-то написал среди комментариев, что ты слышал, что выкрали весь программный код компании Яндекс. Яндекс это, наверное, самая популярная российская компания, у них и поисковик, и много других приложений. Кто-то их выкрал и выложил все исходники, исходный код. То есть люди-программисты смогли с ним ознакомиться. Меня спросили, хочу ли я посмотреть. Я сказал, нет, не хочу. Но оказались люди, которые таки да, захотели. И они кое-что нарыли интересненько. И в частности, вот российское оппозиционное издательство «Медуза» нарыло вот что. Яндекс блокировал изображение Путина, когда пользователи искали бункерного деда и нацистские символы, когда они искали Z. Что Медуза узнала из нового Яндекса? Предупреждаю, много мата. Там будет какой-то мат. Мне, наверное, придется его тоже прочесть. Но прежде чем читать, я хочу сказать буквально пару слов. Если вы используете какой-то поисковик, и если вы, скажем, те, кто довольно уже давно начал пользоваться поисковиками, например, как я. Уже там во второй половине 90-х годов уже мы пользовались Гуглом вовсю или там Yahoo. И мы видели, допустим, я хочешь что-то найти, идешь на Google и находишь то, что ты хочешь найти. Потом ситуация стала меняться, так как Google стал более коммерческой организацией, чем они были в первые годы. И люди захотели рекламироваться через Google. И что стало получаться? Вы что-то ищете? Вы хотите найти информацию по какому-то предмету или понятию. А там первая страница всех вот этих результатов, которые вашего поиска, будет вообще не то, что вы искали, а компании, которые, может быть, это продают или это делают. То есть реклама, реклама, реклама. Они помещают ad, advertisement. Но вам пока найти то, что вы ищете, надо было пролистать одну или две или три страницы, чтобы найти то, что вы хотите, а не этот мусор весь, который вы не хотели. А вам Google тычет. К чему я это говорю? Это я говорю к тому, что результаты поиска можно дополнять и туда что-то добавлять, или наоборот, оттуда что-то выбрасывать, что стал делать Google в свое время. Но они, у них, я могу понять, они это делали тогда, в этом примере, для коммерции, чтобы рекламодатели могли заплатить им хорошие деньги, и тогда их компания появлялась на первой странице поиска. Вообще, в этих поисковиках первая страница – это крайне важно. Если вы открыли какой-то бизнес, и по каким-то причинам ваш бизнес попадает на первую страницу в результаты поиска, то прибыль вашему бизнесу, конечно, будет неимоверна. Дальше. Когда вы работаете с Google или с другими поисковиками, обычно мало кто этим пользуется, но эта информация абсолютно известная. То есть они, ну скажем, Google, мне больше Google знаком. Google говорит, что есть определенные правила, если ты хочешь сузить или уменьшить количество мусора, которое тебе выдается, то можно добавлять что-то. Ну, например, Вася Пупкин я ищу. Или не добавлять, а какие-то использовать специальные символы. Вася Пупкин. Я хочу найти Вася Пупкин. Она мне выдаст миллионы результатов. В одних будет только Вася, в других будет только Пупкин, а вместе Вася Пупкин будет в меньшем количестве. Тогда Google говорит, если вы хотите, чтобы комбинация слов была именно в таком виде, то есть и Вася, а за ним сразу Пупкин через пробел, то надо взять в кавычки вот эту группу. То есть если я пойду в Google, ну это все можете потом проверить, и напишу «Вася Пупкин» в кавычках, то тогда она мне покажет только те результаты, в которых Вася и Пупкин идут сразу одни за одним. Дальше. Вы нашли Вася Пупкин, а вы, допустим, живете где-нибудь там в Самаре. Она вам показывает море Васи, а вы искали Васю Пупкина, потому что вы знали, что там что-то происходит в Самаре с Васей Пупкиным. Она вам показывает из Москвы кучу Васи и Пупкина, которые вы не хотите. Тогда что можно было сделать? В кавычках пишем Вася Пупкин, да? Дальше пишем пробел и пишем минус, знак минус, черточка, да? И слово Москва. Что это означает? Этот запрос уже означает, я хочу посмотреть все результаты, где Вася Пупкин стоят рядом, но чтобы в этих результатах не было слова Москва. Минус Москва, понимаете? То есть, если вы будете пользоваться такими маленькими штучками, то вы сможете получить результаты более-менее reasonable, а не просто весь мусор, который на вас вываливается. Да. Так продолжаем, возвращаемся к этой статье. Когда начали искать код, вернее, когда код опубликовали, украли, люди начали смотреть, они нарыли там того, что где-то в одном месте есть система, которая слегка модифицировала запрос. И в частности, если кто-то захотел бы найти, зашел бы в изображение, в секцию, знаете, можно же искать картинки только или там тексты, зашел бы в секцию изображения и написал бы «бункерный дед», вот я сказал «бункерный дед», конечно, первая мысль, которая приходит в голову, это Путин. Если бы это было во время пандемии, я бы сказал, что это Байден. Сейчас это Путин. Байден прятался от этого, от ковида, а Путин прячется от войны и от врагов, которые он боится, что его убьют. Короче, в программном коде, в исходниках, люди увидели, что когда делает кто-то поиск, по словам «бункерный дед», там специально написано так, чтобы картинки с Путиным не появлялись. Ну, по крайней мере, так было. Может, они уже сейчас это убрали. чтобы не появлялись. То есть результаты поиска подмассажированы чуть-чуть. Ну и тут, в частности, Медуза запишет, из утечки, в частности, выяснилось, что Яндекс цензурирует поисковую выдачу картинок и видео так, чтобы изображение Путина и символы Z не появлялись в неприятных для властей контекстах. Цензурирование запросов, да, когда вы ищете картинки, часть изображений компания изымала из поисковой выдачи. За это отвечало специальное правило внутреннего сервиса Begemot под названием IMG Patch, дословное исправление изображений. Вот такое описание правила можно увидеть в коде. Позволяет организовать быстрый банк картинок и видео при помощи правки исходных запросов. То есть правка идет автоматом. Вы пишете одно, а программное в реальном времени очень быстро оно изменяется, ваш запрос. От небольших изменений, они пишут, до полной переформулировки. Чаще всего исправление применяется для того, чтобы убрать из выдачи Яндекса порнографические видео и фото, это понятно, особенно детские. На втором месте, после порнографии, по количеству заведенных правил, изъятие изображений президента РФ Владимира Путина. Раньше других на это обратил внимание пользователь Твиттера такой-то, Бантаги. Он, видно, посмотрел на код. И Яндекс постарался, чтобы на изображение действующего российского президента нельзя было наткнуться при поиске по отдельным словам. Извините, я должен прочесть, это чистый мат. То есть, если кто-то ищет по слову «пиздобол», в Яндексе написали в программе, чтобы не показывать Путина. Или «плешивый», или «хуйло, хуйла, хуйлы, хуйло, хуила». А также по словосочетаниям «бункерный дед», «главный вор», «гондон всея Руси», «хуй в скафандре», «хуйло в проруби». И целым предложением, как выглядит педофила, когда он сдохнет, странное создание машет рукой. Вот такой код нарыли люди в open source. Не в open source, а в выложенном коде. Дальше. С символом Z они тоже стали работать, чтобы символ Z, поиск символа Z не привносил ничего, связанное, допустим, с Германией. Там тоже были такие символы, и СС, и так далее. Что они делали? Вот смотрите, вот сюда, видите, я вам только что рассказал о том, как добавляются слова. Вот они нашли такой кусок, в котором было написано, что если будет искать символ Z, его надо сделать patch, его надо слегка изменить, этот поиск. И, в частности, что надо добавить к этому поиску символ Z? Видите, минус Luftwaffe, то, что я вам объяснял. Что показывай про символ Z, но убирай результаты, в котором есть Luftwaffe. Убирай результаты, в которых есть слово «знак», «Люфтваффе» по-русски, эмблемы, армия, рейх, верхман, символы и так далее, Германия, Гитлер и так далее. Понимаете? То есть большинство россиян, которые пользуются именно Яндексом, они даже не знали, что символ «З» мог быть использован в гитлеровской Германии. Почему? Потому что они заходили в Яндекс, печатали символ Z, им выдавало, что символ Z – это наше все, это мы победим, это Россия вперед, и это Георгиевская ленточка, и это наши освободители зашли в Украину, чтобы спасти русских. Читал обычный пользователь Яндекса в России. Почему? Потому что его подкрутили. А кто это подкрутил? Считаете ли вы, что дедушка Пу позвонил в Яндекс руководству и сказал: «Вы что, парни, говорят, что меня ищут по таким словам? Это нехорошо». Нет, конечно же, нет. Конечно же, ни в коем случае он не позвонил в Яндекс. А кто позвонил? Пригожин позвонил в Яндекс? Конечно же, нет. Это, я думаю, что руководство Яндекса решило само, что будет нехорошо, потому что Путин – это не то, что начинается на букву «Х» и кончается на «ИЛО». И они помогают, потому что они поддерживают Путина. То есть компания Яндекс и программисты Яндекса поддерживают Путина, поддерживают войну в Украине. Это они своими нежными программистскими ручками сделали этот пэтч, чтобы символ «З» ни в коем случае нежный взор обыкновенного россиянина не испортил и не раздражал какими-то странными картинками времен СС и времен нацистов. Вот так. Вот так. Ну, последний вопрос, и на этом мы закончим. Goodman пишет. Вопрос. Стоит ли учиться и переходить в сферу IT сейчас, живущим в Украине? Или лучше работать там, где работаешь, но без желания развиваться в этой сфере и копить деньги и ждать лучших времен? Если у вас есть хоть малейшее желание переходить в сферу IT, делайте это. В Украине IT будет развиваться. Оно и так развито хорошо. И будете больше зарабатывать денег, если вы это поднимете. А вы это поднимете, наверное, если вы хотите... Чтобы упростить себе вход в IT, может быть, вам имеет смысл начать с QA, Quality Assurance. Но то, что это будет развиваться, даже не сомневайтесь. К бабушке даже не надо ходить. Будьте здоровы и благополучны. Пока.